кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Бакеев. Здравствуйте. Важнейшие финансовые новости и экономические события дня разбираем в эфире «Радио Спутник» вместе с генеральным директором управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александром Лосевым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, вот правительство Российской Федерации с сентября разрешило продавать лекарства на маркетплейсах и позволило дистанционно торговать ими несетевым аптекам. При этом, насколько я понимаю, единственное условие, чтобы такие лекарства, ну, точнее, лекарства, которые продаются таким образом, не стоили дороже своих как бы офлайновых аналогов. На ваш взгляд, почему так долго заняло вот это решение, когда сегодня уже можно купить в онлайне практически все, ну, кроме разве что еще алкоголя и сигарет?
На мой взгляд, это лоббистская политика больших сетей аптечных. Да, потому что решение продавать лекарства онлайн, безрецептурное, было логично, особенно в прошлом году, когда все боялись заразиться ковидом, когда еще не было прививок, и посещение аптек – это был фактор риска, по сути. И здесь можно сказать, что правительство, пусть и с некоторым опозданием, но делает очень правильные вещи. Лекарства, люди уже привыкли покупать дистанционно все, и лекарства тоже должны поставляться дистанционно. Но вот я считаю, что это как раз лоббизм фарминдустрии и больших компаний, которые распределяли лекарства. Сейчас вопросы эти решены. Сейчас уже нет такой остроты с тем же самым ковидом. Другими заболеваниями система здравоохранения входит в обычное русло. Поэтому здесь, мне кажется, что уже лоббировать нечего. Надо делать так, чтобы всем было удобно.
Вот как-то, мне кажется, все-таки русскому уху слово «лоббизм» сразу почему-то негативные какие-то смыслы. Так ли это, на ваш взгляд?
Ну, если это не идет на пользу обществу, значит, это негативно. То есть, если кто-то получает сверхприбыль, а кто-то, ну, как бы не может заказать лекарства онлайн и вынужден, там, может быть, плохую погоду, рискуя заболеть, идти в аптеку, или вот находясь дома с температурой. Но, извините, в данном случае этот лоббизм носит негативный оттенок.
Почему негативный?
Ну, если люди с температурой не могли заказать лекарство онлайн, а вынуждены были тащиться в аптеку, то это
все.
Плохой лоббизм.
Да, я понял. На ваш взгляд, Александр, может ли вот эта новая реальность привести к формированию каких-нибудь суперинтернет-аптек или чего-то подобного?
Вполне возможно, потому что бизнес умеет масштабировать свои продажи через цифровые технологии. И вполне возможно, что здесь тоже появится олигополия. И крупные сети будут демпинговать. Здесь ничего исключать нельзя. Еще Карл Маркс говорил, что капитализм – это вовсе не про рынок, это про монополию или олигополию. И мы видим прекрасно, как это в Соединенных Штатах, там крупнейшие эти гиганты, они захватили все.
Ну вот да, вот сейчас же мы видим примерно то же самое по услугам такси. Есть несколько операторов, точнее даже, наверное, два крупных, которые устанавливают цены на всем рынке. То же самое уже, я насколько понимаю, начинается и в сервисе доставки еды, потому что маленькие рестораны не могут конкурировать там с теми же интернет-сервисами по доставке еды. Они говорят, им тоже это не нравится. И то есть, получается, то же самое ждет и сферу лекарств.
Ну, здесь вопрос в том, что в данном случае вот такая олигополия, если цены не завышаются, она выгодна обществу. Те же самые такси. Стоимость такси сейчас гораздо ниже, чем это было 10 лет назад там, или 5 лет назад. Потому что конкуренция между гигантами, она позволяет делать бизнес более эффективно, снижать цены. Другое дело, что выживание мелких ресторанов, мелкого бизнеса должно строиться на чем-то особенном, да, вот на особенной кухне, на особенных традициях и так далее, как вот выживают в Европе те же самые мелкие бизнесы. У них есть что-то, что уникально для данного предприятия, ресторана или аптеки.
Хорошо, Александр, вот сейчас пока еще нельзя приобретать таким образом через онлайн рецептурные лекарства. Как вам кажется, надо ли расширить вот эту возможность онлайн, в том числе и на них, может быть, не на маркетплейсах, но хотя бы в тех же аптеках? В конце концов, у нас есть уже какие-то сервисы здоровья, есть уже, по-моему, Яндекс.Здоровье, кто-то еще. То есть вопрос общения, в том числе вот этими справками, он вроде бы как существует.
Ну да, для чего делать цифровизация? И
да,
любой рецепт
да.
попадает в электронный документооборот, и всегда можно проверить его подлинность. Тем более, что алгоритмы защиты данных, шифрования и так далее позволяют избегать подделок. А уж если действительно рецептурные лекарства, то это значит, что реальный человек плохо, потому что это не аспирин купить.
Ну да, потому что в офлайне, я думаю, сейчас намного проще даже купить рецептурные лекарства. Те же антибиотики – вопрос просто удачного попадания на хорошего фармацевта. Ну, вернее, на плохого фармацевта, который продаст вам рецептурные лекарства без рецепта.
Ну да, нет, в любом случае, если мы действительно вводим электронный документооборот, в том числе и в медицине, то это должно соединяться с фармкомпаниями и поставкой медикаментов. И то, что врач выписал рецепт, должно моментально попадать в аптечную сеть, чтобы он верифицировался.
Хорошо, давайте к другой теме перейдем. Министерство экономического развития считает, что механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в России оказались неэффективными. Об этом заявила замглавы ведомства Татьяна Илюшникова. При этом, насколько я понимаю, она сказала, что людям, которые пытаются открыть или хотят открыть свое дело, они больше нуждаются в какой-то поддержке и в консультациях, что ли, чем просто вот в деньгах для открытия бизнеса. А вы как к этому относитесь?
Соглашусь. Действительно, в деньгах необходимость тоже есть, но компетенции часто бывает недостаточно. И вообще в нашей стране вот подход к малому бизнесу – это, по сути, пирожки из мяса городских животных. Впрочем, в той же Германии малый и средний бизнес – это бизнес высоких технологий. Там эти малые и средние компании работают с крупными гигантами. Там Daimler Chrysler, Siemens, Bosch и так далее. И вот эти маленькие компании малого и среднего бизнеса, они, где работают там от 10 до 100 человек, делают какие-то реле, какие-то компоненты, которые потом идут в вот ту же самую немецкую автомобильную промышленность и так далее. То есть там уже есть компетенция, там уже есть заказы. И вот не обеспечив малому бизнесу вот этих компетенций, заказов, возможно, специальных проектов, стандартов для того, чтобы, ну, если мы говорим про агробизнес, как построить, допустим, птицеферму, что для этого нужно, какие материалы и так далее, финансирование, очень сложно вот просто так людям дать денег и все. Тем более, что в нашей стране есть и коррупция, есть и неэффективность, есть и сложность подключения к коммуникациям, сетям и так далее. То есть вот что должно сделать государство? Государство должно создать инфраструктуру, то есть площадки, где это производить, там подвести и воду, и газ, и электричество, и дороги, и показать стандартные проекты. А дальше уже зависит от трудолюбия и качества предпринимателя. Готов он браться за это, развивать, делать.
Но я правильно понимаю, Александр, что речь не идет о каком-то там высшем образовании для открытия бизнеса? Как должна выглядеть эта поддержка? То есть мне просто непонятно. Вот я хочу, допустим, не знаю, сыроварню свою открыть, но как это делается, я не знаю. Мне что, идти в сельскохозяйственный колледж сначала обучиться,
ну, знаете,
и потом?
12 апреля я встречался с своими одногруппниками. Я закончил Бауманский по специальности земли к полету управления ракетными космическими аппаратами. Один из моих одногруппников – лучший производитель командира в России.
Так, Бауманский, ну-ка. Да.
То есть, имея образование техническое высшее, ну, в данном случае вот уровня БАУ, это было достаточно для того, чтобы открыть производство. Нельзя открыть производство людям без образования. Да, вот сейчас мы живем в 21 веке. То есть, предприниматель может сам не иметь, но у него должны быть специалисты. И вот подготовка кадров, у нас проблема-то в чем? В СССР была великая триада. Фундаментальная наука, прикладная наука, подготовка кадров, там, в том числе ПТУ, техникум и так далее. Не готовя кадры, а это должно делать в том числе и с помощью государства, невозможно создать нормальный бизнес. Мы будем опять иметь шашлыки и пирожки из мяса городских животных.
А в чем вам тогда здесь видится именно государственная поддержка?
Ну, опять же, от государства требуется инфраструктура, государство требуется какая-то четкая налоговая политика, государство, возможно, требуются какие-то стандартные проекты. Да, когда уже все проработано, потому что вот работая в сфере такого консалтинга и венчурного бизнеса, я прекрасно понимаю, что такое производство с нуля, особенно венчурные проекты. Насколько это наукоемко, насколько это трудоемко для того, чтобы запустить. То есть должны быть уже какие-то стандартные вещи. Вот как сделать так сыроварню? Должны быть компоненты, должны быть прописаны, ну, технические условия и документация. Если люди умеют это прочесть, если люди готовы это построить, вот это как раз и помощь. Но при этом государство должно заниматься нормальным образованием и воспитанием. Угу. Потому что жертвы ЕГЭ, они, ну, через какое-то время просто не смогут прочесть эти самые чертежи.
Это правда, я одна из таких жертв ЕГЭ. Александр, по поводу... Ну, то есть, вот как это должно выглядеть? Например, вот из того, что вы рассказываете, мне представляется, вот, допустим, есть Тульская область, она говорит, слушайте, вот нам нужны, не знаю, сыроварни, мы вам готовы предоставить по скидке, не знаю, землю где-нибудь, вот там есть еще какие-то помещения, готовы вам предоставить какую-то консультационную поддержку по налогам, ну и вот что-то такое. Так это должно работать или нет?
Да, но и при этом отправить людей куда-нибудь во Францию, да, или в Финляндию, где им покажут, как вообще это делается. какие должны быть условия. Понимаете, вот то же самое виноделие. Посмотрите, какое у нас вино, и почему-то оно достаточно сильно пока отличается от того, что делается во Франции и в Италии, где его делают тысячелетиями, потому что там другая культура производства. То есть необходимо не только иметь место, где производить, необходимо просто культуру производства. И необходимо оборудование современное, все эти возможности. К сожалению, девальвация рубля, она лишает возможности покупать импортное оборудование. Но это, опять же, к вопросу об импортозамещении. Возможно, наши компании, предприятия смогли бы производить оборудование для производства сыра. Все эти вот чаны, там, всякие нагревательные вещи, средства для стерилизации и так далее. Это уже такая очень серьезная госполитика, по сути, планирование. Планирование в хорошем смысле слова.
И еще одна история. В Государственную Думу внесли поправки в налоговый кодекс, по которым расходы работодателей на оплату услуг по фитнесу для работников предлагается принимать в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль. На ваш взгляд, насколько это может быть популярной историей и как вам вообще это видится?
Знаете, это популярная история. И я скажу, что я в своей компании тоже компенсирую сотрудникам расходы на фитнес, потому что забота о здоровье показывает практика, когда люди не болеют, когда люди занимаются спортом, экономят больше денег, чем оплата больничных. При том, что мы и так платим очень много налогов. Вот Всемирный банк считает такой показатель total tax rate, общая налоговая нагрузка. Вот в России это 46,2%. А в Евросоюзе в среднем это 42%. В Соединенных Штатах это 30,5%. То есть у нас очень большая налоговая нагрузка. Государство и так с нас много собирает. Поэтому не такие большие расходы на фитнес, чтобы это позволить нам вычесть из налога на прибыль.
Потом, наверное, коэффициент полезного действия этих налогов тоже разный.
Ну, смотрите, если люди занимаются спортом, во-первых, фитнес-клубы тоже платят налоги.
Да, да.
Да, плюс, если люди занимаются спортом, то это меньше потребление алкоголя, меньше потребление табака. Это поддержка легкой промышленности и торговли. Мы же спортом не в растянутых тренингах занимаемся.
Ну, это правда. Но, кстати, вот здесь, Александр, мне кажется, главный вопрос, ну, понятно, что это будет, наверное, приятным бонусом для тех, кто уже так делает, ну, в том числе, вот, например, да, для вашей компании, но сможет ли это побудить другие компании, которые сейчас, например, не компенсируют своим сотрудникам затраты на фитнес, делать это в будущем?
Понимаете, это очень маленькие затраты по сравнению с теми налогами, которые я плачу. Ну, я отношусь там к крупным налогоплательщикам. Поэтому вот в структуре налогов, в структуре прибыли это не так много. Но мне гораздо важнее видеть, что люди здоровы и меньше берут больничные.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с генеральным директором управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александром Лосевым.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.